Римский вечер.
Приветствую всех в эфире радио «Крым Реалии» и «Крымский вечер». Сегодня мы поговорим о очередной годовщине референдума по воссозданию крымской автономии. В этом году исполняется 31-я годовщина. До аннексии полуострова эта дата отмечалась как День автономной республики Крым, а с 2014 года российские власти Крыма переименовали эту дату в День республики Крым. Об этом поговорим у микрофона Кати Некречия, и уже скоро вы сможете присоединиться к этому эфиру. Перед тем, как мы приступим к главной теме нашей программы, я напомню, что у нас есть номер телефона, да, он доступен всем жителям Крыма и даже жителям соседней России. Он абсолютно бесплатный. 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам в любое удобное для вас время, оставить сообщение на наш автоответчик. Но если вы хотите принять участие в прямом эфире, тогда уж будьте добры подстраиваться под тот график эфиров, который у нас есть. С понедельника по пятницу по крымскому времени это 17.00 и 19.15. Вот, можете позвонить и принять участие в эфире. Тему сегодняшней программы я сказала. Мы поговорим о крымском референдуме 91-го года, что потерял Крым после аннексии. Сегодня исполняется 31-я годовщина того референдума. Мы подробнее расскажем, что это, и проанализируем. Я также отмечу для нашей интернет-аудитории, что видеотрансляции эфиров доступны на YouTube, иногда и на Facebook-страницах Крым Реалии. Там также есть некоторые эфиры. Вы можете оставлять свои комментарии. Мы, все журналисты, во время эфира стараемся читать их и цитировать вас во время эфира. Но если вдруг что-то важное мы упустили, пожалуйста, позвоните также 8 800 10 06 926 и давайте пообщаемся в эфире вместе с вами и с нашими экспертами. Итак, приступаем к главной теме этого вечера. Ну, не просто так, да, сегодня как раз вот программа 20 января в эфире, четверг, 20 января 2021 22 год, еще не перестроилась я. И вот 20 января в 91 году на общекрымском референдуме за воссоздание Крымской АССР проголосовало 93% жителей Крыма от общего числа принимавших участие в голосовании. Большинство, собственно, крымских татар на тот момент, которые проживали в Крыму, они бойкотировали этот референдум. Мы позже поговорим, почему, что случилось. Ну, собственно, на всеобщее голосование был вынесен вопрос: вы за воссоздание Крымской автономной советской социалистической республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. Вот такой вопрос. И нужно отметить, что уже 12 февраля 91 года на основании результатов этого общекрымского референдума Верховная Рада Украины приняла закон, который называется «О восстановлении Крымской автономной советской социалистической республики». А через 4 месяца были внесены соответствующие изменения в Конституцию Украинской ССР 1978 года. 4 сентября 91 года чрезвычайная сессия Крымского парламента приняла декларацию о государственном суверенитете республики, где говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме жители Крыма участвовали в голосовании о независимости Украины, и 54% крымчан поддержали акт за провозглашение независимости Украины. Вот такая вот цепочка событий. 91 год важный в крымской истории. Мы это обсуждаем из года в год. Каждый раз мы затрагиваем разные аспекты, но также из года в год звучат некоторые заявления, которые мы разбираем в этом эфире. И вот сегодня к этой важной дате, 31-й годовщине этого референдума, свое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел соседней России, глава МИД Мария Захарова. Она поздравила крымчан с Днем Республики и, собственно, она сказала, что неоднократно была в Крыму вот в командировках и видела, что вот Крым развивается, работа там кипит. И, собственно, она говорит о том, что залог успешного развития в межнациональном согласии, основа которого заложена в Конституции Республики Крым, это вот ее цитаты, что русский, украинский и крымско-татарский языки являются государственными, гарантируется многообразие культур, обеспечивается их равноправие и развитие, и взаимообогащение. И также она отметила, что это неплохой пример для киевского режима. Получилось у Крыма, получится и Украины вперед. Это цитата, которую я зачитала. Также у нас есть достаточно емкая цитата, вот видеоцитата. Мы сейчас ее посмотрим и послушаем. Но перед этим я также представлю участника вот такой вот дискуссии, где Мария Захарова будет в записи процитирована. А в прямом эфире у нас Сергей Громенко, крымский историк, наш коллега. Сергей, приветствую.
Добрый вечер.
Сергей по скайпу. Мы также его можем увидеть, кто смотрит интернет-трансляцию. И также вот можете задавать свои вопросы Сергею, кандидату исторических наук, на минуточку. Поэтому действительно сейчас будет батл не на шутку. Поэтому, Сергей, все наши радиослушатели, видео, наши телезрители в Ютубе, предлагаю послушать Марию Захарову.
Эти 20-летние усилия привели крымчан в родную гавань в 2014 году. Основные вехи этого по-настоящему благородного дела – это хронология крепнущей воли и надежд крымчан и севастопольцев на пути домой. В период нахождения Крыма в составе Украины, а я напомню этот период, 1990-2014 года, юридический статус региона неоднократно менялся в результате конфликтов между республиканскими и киевскими властями. Ну, просто давайте вспомним, сами расскажем нашим западным партнерам, вообще мировому сообществу, как и что там развивалось. 12 ноября 1990 года. На очередной сессии Крымского областного совета народных депутатов было принято решение о проведении референдума о преобразовании Крымской области в Крымскую автономную СССР, существовавшую до 1945 года и входившую в состав РСФСР. 20 ноября 1991 года, дата, от которой пошел, собственно говоря, праздник, состоялся референдум, на котором более 93% высказались за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР. Киев решил перехватить инициативу крымчан, и 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР. Через 4 месяца соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украинской ССР 1978 года. Воля крымчан была искажена, но их борьба, их дело благородное продолжилось. 5 мая 1992 года город Симферополь принял акт о государственной самостоятельности Республики Крым, закреплявший право, еще раз повторю это слово, самостоятельно избирать президента, правительство и Верховный суд, иметь свое гражданство и утверждать государственные языки. 13 мая 1992 года Верховная Рада Украины признала решение парламента Крыма о провозглашении акта государственной самостоятельности и проведении очередного референдума противоречащими Конституции Украины и приостановила их действия. 14 июня 1993 года Верховный Совет Крыма ввел должность президента Республики Крым. С февраля 1994 по март 1995 этот пост занимал человек, который победил на выборах с поддержкой 72%. 72% – это голоса избирателей. 27 марта 1994 года в Крыму состоялся очередной референдум, на котором большинство жителей полуострова поддержало инициативы избранного президента. Они были направлены на интеграцию, тесную интеграцию с нашей страной. ЦИК и президент Украины объявили состоявшийся 27 марта 1994 года референдум вновь незаконным. А в продавленную Киевом в 95-м году Конституции Крыма уже не было ни должности президента, ни суверенитета. Крымчане помнят постоянное нарушение прав и свобод со стороны Украины, нападки на русский язык, искусственное насаждение чуждых исторических взглядов, ценностей, план размещения натовских сил, учения, которые проводились там силами, которые открыто декларировали, что именно Россия является их противником. Ну и, конечно, Все помнят угрозу вторжения радикалов Майдана. Все это предопределило солидарное решение жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года воссоединиться с Россией.
Собственно, это была Мария Захарова, официальное заявление главы МИД России. А вот такое. У нас на связи по скайпу Сергей Громенко. Сергей, я просила тебя до эфира также послушать, что рассказала Мария Захарова. И, в принципе, в контексте вот ежегодных заявлений, которые звучат то от нее, то от, например, там, Сергея Аксенова звучали такие заявления, помню, в прошлом или в позапрошлом году. В общем-то, они говорят о том, что вот так. Дата 20 января 91 года, тот референдум, это благодаря ему и благодаря дальнейшим каким-то вот определенным шагам в 14 году Крым якобы стал российским. Да, вот эти усилия предопределили солидарное решение жителей полуострова на референдуме 16 марта 14 года воссоединиться с Россией. Это цитата Марии Захаровой. Были ли какие-то неточности и согласен ли ты вообще вот с таким в таком контексте, с таким контекстом, о котором говорят вот российская Мария Захарова, российский министр и там Сергей Аксенов и другие пророссийские политики, российские политики?
Ну, к счастью, все-таки надо сказать, что она не глава МИД, а только лишь представитель.
Уже простите, да, да,
спасибо, что поправил. Можем надеяться, что это не изменится в дальнейшем.
Спасибо, что поправил.
Что касается вот этих вот попыток выстроить схему от референдума 20 января 91-го до 16 марта 2014-го, такая вот традиционная схема новой крымской истории, она очень здорово напоминает попытки построить вообще историю России, начиная с киевского периода. Вот, дескать, была Киевская Русь, потом ей на смену пришла Владимирская, Суздальская Русь, потом Московская, ну а потом в Петербурге Российская империя. И поэтому, мол, надо сделать так, чтобы Киев снова был вместе с Москвой и Питером в одном государстве, как было раньше. И такая схема, она просуществовала, ну... Да ладно, она и существует до сих пор. Ей уже добрых лет 500, наверное. И она по-прежнему имеет своих сторонников не только среди политиков, но и даже среди так называемых профессиональных историков. И вот здесь мы видим то же самое, когда два события, не связанных друг с другом ничем, кроме российского желания вот их связать, объявляются элементами одного процесса. Дело в том, что референдум 91-го года, вот как бы мы к нему ни относились, что бы мы ни думали и не говорили о решениях, он все-таки был низовой инициативой, он был проведен в большей или меньшей степени в соответствии с тогдашним законодательством советским, и, конечно, его результаты были признаны. Да? Мария Захарова говорит о том, что Киев перехватил повестку. На самом деле, словоблудие, Киев пошел крымчанам навстречу. Киев не отмахнулся от них, не сказал, что хрен вам, а не автономия, а буквально в течение одного месяца внес соответствующие изменения в свое законодательство. То есть Киев послушал крымчан. И в этом самое вот главное отличие в том, что, с тем, что произошло в марте 2014 года. Потому что это можно назвать карнавалом, можно назвать балаганом, можно назвать всекрымским флешмобом. Это было что угодно, только не референдум. Потому что референдумы не проводятся под дулами автоматов войск соседней страны. И в России это ничуть... Ну, в принципе, это понимают, конечно, в России. До сих пор же никто из тех, кто не входит в орбиту новой Российской империи, не признал Крым российским. Так что россияне все это прекрасно понимают. Они пытаются натянуть легитимный референдум 91-го года на нелегитимный 2014 и создать вот такую вот параллель. Это что касается там внешних сходств различий. Что касается внутреннего содержания, надо понимать, что крымчане, голосовавшие за восстановление автономной республики Крым, ну тогда просто за восстановление автономной Советской Республики, они все-таки исходили совсем не из тех соображений, из которых исходили крымчане, поддерживающие российское вторжение в 2014 году. Эти крымчане находились находились в условиях распада большой советской страны. Они уже видели кровь которая пролилась в Нагорном Карабахе. В том же 91-м году дошло до кровопролития позже, чем в Крыму, но все равно уже все к этому шло в Приднестровье. И поэтому, конечно, многие вполне серьезно опасались, что в Крыму может повториться что-нибудь эдакое. А вот если, дескать, Крым будет сначала автономия, а потом сам решать свою судьбу, то, может быть, этого и не случится. В то же время в Киеве прекрасно понимали, что в Крыму возможно появление еще одной горячей точки, такой же, которая возникнет в Южной Осетии или в Абхазии. И в этом смысле согласиться с требованием крымчан о автономии гораздо проще, чем проигнорировать и в перспективе получить вообще пророссийскую реденду, получить самый настоящий сепаратизм. Россия бы не упустила такого шанса в Крыму. Поэтому, к сожалению, мы можем говорить о том, что это был вынужденный, недобровольный ни в коем случае, но компромисс между Киевом и Крымом, в котором выиграли крымские коммунистические элиты, получившие Крым в свое безраздельное правление. Неплохо себя чувствовали россияне в Крыму, этнические, просто русскоговорящие, чей язык, вопреки тому, что там Захарова рассказывает, никогда не подвергался ущемлениям и нападкам на территории Крымского полуострова. Это просто смешно. Любой, кто жил в Крыму, может подтвердить, что это украинский язык с крымско-татарским были в загоне, но никак не русский. И немного выиграл, конечно, Киев, не получив вот эту вот горячую точку в самом начале 90-х. А полностью проиграли крымские татары, чье мнение о том, что надо бы восстанавливать по национальному признаку эту автономию, было проигнорировано. И, конечно, не вина Украины в 91-м году в том, что она пошла на такое решение. Проблемы с Крымом, которые были у Украины, гораздо более позднего времени. Это на самом деле вот период 97-98 года, когда Россия наконец заключила большой договор с Украиной, признала границы, перестала сомневаться в украинской принадлежности Крыма. Вот тогда у Украины был шанс, вводя новую конституцию для Крыма в 98 году, как-то перестроить эту систему, чтобы не бывшие коммунистические русскоязычные элиты продолжали рулить полуостровом. Но Вот тогда был упущен, не в 91-м году. В 91-м году требовать от Украины каких-то там стратегических действий на 20 лет вперед было бы, конечно, просто наивно. А вот в 98-м году шанс сделать из Крыма нечто более украинское, чем он был на самом деле, был упущен. И потом уже вот эта вот проблема, она обострилась в 2010-м с приходом Донецко-Макеевской команды в руководство полуостровом, которые вообще ничего не понимали в том, как это все устроено. И допустили в конечном итоге своим бездействием 2014 год.
Мы позже еще поговорим с Рифатом Чубаровым об этом аспекте, почему крымские татары, почему Мустафа Джамилев, лидер крымско-татарского народа, тогда призвал проигнорировать этот референдум. Нужно сказать, что таким вот идейным вдохновителем, одним из инициаторов этого референдума был Леонид Грач. И ранее в комментарии в прошлом году, по-моему, Крым Реалии, он, собственно, сказал, что референдум, по его мнению, был единственным способом избежать острых конфликтов на полуострове, что он дал возможность сохранить в Крыму покой, мир, и что не были развязаны какие-то межусобные войны, что очень вот, ну так вот, много исторических проблем, которые связаны, в общем-то, то там, то сям, и ну, это все могло вылиться во что-то плохое. Ты сказал подобные вещи, да, что это с этой точки зрения было, этот референдум был выгоден Киеву. Если бы референдум не прошел, если бы не было вот этой вот инициативы, как ты сказал, снизу, да, из Крыма, о таком референдуме, что могло бы случиться тогда в 91-м году? И самое интересное, могло ли в конце 91-го года состояться, ну, каким бы был ответ крымчан на вопрос по украинской независимости?
Тут, конечно, открывается достаточно широкое поле для сравнительных исследований, потому что мы видим на всем вот этом вот южном фланге Советского Союза, как такие вопросы решались или не решались соответствующими силами национальных бывших республик, которые стремились к независимости. Но тут есть, конечно, проблема в том, что крымская ситуация, она была абсолютно уникальной. То есть, если мы посмотрим на Приднестровье, то мы увидим, что там, с одной стороны, молдавская власть, стремящаяся к независимости, отдельные радикалы даже к присоединению к Румынии. А с другой стороны, вот приднестровское население, которое формировалось из разных источников, оно было, в общем-то, может быть, даже гораздо более украинским по своему происхождению, чем российским. Но, конечно, вот это вот население, оно слилось вот это вот в русскоязычный приднестровский массив, да уже до полной неразделенности. И вот они противостояли вот этим, вот как они тогда считали, молдавским националистам. В Абхазии и Южной Осетии мы точно так же видим конфликты определенного национального меньшинства, которое на этой территории составляет большинство, с... Ну, с кем? С центральной властью, да, ну, пусть не центральной, пусть пока с республиканской, но все-таки с властью. А вот в Крыму не было вот этого одного национального меньшинства, большинства, которое бы противостояло центральной власти. Потому что кроме, вот, условно говоря, русских и русскоязычных, имелся еще и фактор крымских татар, которые, проигнорировав, бойкотировав даже референдум 91 года, пошли летом на принятие на первом Курултае декларации о суверенитете, о том, что только крымские татары имеют право на самоопределение. То есть, в конечном итоге, у Украины был шанс, и мне кажется, что Украина не профукала этот шанс в 91 году, не получить против себя единый фронт всех крымчан. То есть, когда мы слышим из уст Марии Захаровой, что крымчане хотели, крымчане выступили, крымчане заявили, она всегда лукаво замалчивает, что речь идет о русскоязычных. Не о крымчанах, не в целиком, не о том населении полуострова, которое имелось, а конкретно о русскоязычном населении. Потому что крымско-татарское население, крымско-татарский народ, вернувшийся, возвращавшийся в этот момент из депортации, и те немногочисленные сознательные украинцы, которые проживали на полуострове, они в это понятие крымчан по Захаровой не входили. Они не хотели присоединения к России ни в коем случае. Они вполне, их вполне могло устроить и украинское государство. Поэтому говорить о том, что вот если бы Украина не прислушивалась к результатам референдума, или референдум не прошел, то у нас однозначно бы пролилась кровь и возникла бы горячая точка, ну, нельзя. Возможно, это было бы, но в другом варианте. Возможно, Украина смогла бы, сделав ставку и поддержав, например, не элиты коммунистические, русскоязычные, а поддержав Курултай, сразу выдвинуться к решению вопроса о Крыму как национальной автономии крымско-татарской. Это был реальный шанс, развилка того же 91 года. А может быть и нет. Может быть, у Украины не хватило бы ума для того, чтобы это сделать. Кто-то, в конце концов, в Киеве понимал, кто такие крымские татары и чего они хотят. Крымских татар депортировали с полуострова, когда полуостров еще не был частью СССР. Поэтому тут такое. И вполне возможно, что как российские миротворцы появились в Приднестровье, появились в Абхазии, Южной Осетии, так они могли появиться и в Крыму. В конечном итоге база-то в Севастополе у них была. Сейчас мы знаем, насколько трудно проходил процесс становления украинского флота в Севастополе, как украинских офицеров новых третировали их бывшие коллеги, которые захотели служить под российским флагом. Так что, да, нельзя исключать и такого варианта. В любом случае, мне представляется, что вот компромисс с референдумом, пусть не добровольный, пусть вынужденный и пусть гораздо более выгодный Крыму, чем Киеву, это все-таки лучше, чем попытка решить этот вопрос силой. Потому что из силового противостояния можно было выйти победителем, а можно было выйти проигравшим. И проигравших мы видим, в общем-то, до сих пор. Мы видим Молдавию и Грузию, чьи территории уже 30 лет им не принадлежат. Там находятся российские войска. Так что я, может быть, я прекрасно понимаю там чувства крымско-татарских руководителей и крымско-татарского народа, которых обманули, которых лишили возможности построить свою национальную государственность на полуострове. Но я не могу критиковать Киев, потому что я сам не знаю, как бы я поступил на месте Кравчука в 91-м году.
Сергей Громенко с нами на скайп-связи. Он в такой вот дискуссии оказался с Марией Захаровой, которую я повысила, да простит меня Сергей Лавров, оговорилась. Вот. Но у нас есть еще несколько телефонных звонков. Давай, Сергей, ответишь на них. Давай услышим, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда и ваш вопрос.
Мустафа,
Керч. Здравствуйте, вы в эфире. У вас есть вопрос или комментарий по теме программы?
До 14, по отношению к крымским татарам, к Крыму. До 2014 года в городе Керчи существовал и функционировал единственный в Крыму, единственный в Украине бюджетный клуб, крымско-татарский клуб. Он назывался Тюркский культурный центр. В 2014 году по приходу России он ликвидирован. Вокруг все на русском языке. Татары, мы не знаем, куда пойти поговорить, где кофе попить, мельцево пообщаться. Поэтому Захаровый вопрос. Почему закрыли? Почему закрыли крымско-татарский? Единственный бюджетный клуб был у нас. Вот и не ждем мы от России благостных действий по отношению к крымским татарам, но хочется, чтобы об этом случае тоже в Украине знали. Спасибо.
Спасибо вам огромное, что дозвонились. Вот один из ответов Марии Захаровой. Вы можете тоже поучаствовать в этом эфире. 8 800 10 06 926 и высказать свое мнение. Тем более, если вы участвовали тогда в референдуме, в том числе, не жалеете ли вы о том, как проголосовали. Звоните, пожалуйста. У нас есть еще один звоночек. Пожалуйста, коротко представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Добрый вечер, уважаемые Екатерина Клети. Неуважаемый Громенко, это Александр из соседней России. Я вот что хочу спросить. У меня два вопроса. Будет про Крым и про опции. Вы вот сейчас сказали про Приднестровье и так далее. Но вот хочу вас спросить вот что про Приднестровье. Насколько вы разделяете мнение Виталия Постникова, которое я тоже очень уважаю и часто слушаю на русской службе свободы и на украинский, он считает то, что произошло в Приднестровье, это было нашими спецслужбами, еще советскими сделано. Он, насколько вы это разделяете. А второй вопрос по поводу Крыма. Вот в каком аспекте. Тот же самый Виталий Постников рассказывал, что у наших тех еще правителей 90-х была идея еще тогда забрать Крым, но они думали забрать всю Украину под этим делом. Поэтому не стали забирать Крым. А вам, крымляне и донбассляне, как всегда, удачи. Ну, а вам, Екатерина Клети, здоровья.
Спасибо большое, Александр. Вам также здоровья. Спасибо за то, что дозвонились. Я даю слово Сергею Громенко.
Ну, если очень коротко, что касается Приднестровья, то мы должны понимать, что провокации спецслужб – это неотъемлемая часть нашей истории. Да? Но никакие провокации спецслужб не могут получиться, если к этому нет каких-то объективных условий. То есть, если в Крыму в 2014 году большинство населения русскоязычное, и пророссийские настроения очень сильны, и это понимают все, кто в Крыму жил в то время, то там и процесс российской интервенции гораздо проще, чем на материковой Украине. И на материковой Украине, опять же, какие города попадают под удар? Те, которые являются базовой вотчиной для самой главной пророссийской силы в Украине, для партии регионов. Заигрывание партии регионов с этим сепаратизмом, с вот этой вот идеей автономии юго-восточной, которая с 2005 года на самом деле тянется, она в конечном итоге привела к тому, что именно в их вотчине, в пророссийской вотчине, и завелись эти неопознанные человечки, следующие после Крыма. То есть, да, спецслужбы, конечно, как мы это видели в 2014 году, так это было в Приднестровье, но если бы не было объективных условий, то у них бы ничего не получилось. Поэтому в Приднестровье были объективные условия, и вот случилось то, что случилось, как впрочем, и в Крыму. А что касается того, забрали бы или не забрали, вне всякого сомнения, Россия не была бы Россией, если бы не рассматривала вопросы о возвращении Украины под свой полный контроль. Но Россия, да, нет какой-то такой России одного человека, который принимает решения и обо всем думает с одной точки зрения. Конечно, в России есть, особенно в 90-е годы, были представители разных кругов, предлагавшие разные варианты. И мы знаем, что уже в январе 92 года начался процесс непризнания Крыма украинским. Тогда еще Верховный Совет РСФСР принимает решение о том, что вот акт передачи Крыма 54 года мы не признаем. Мы не признаем, мы считаем, что Крым продолжает оставаться российским. То есть уже тогда была заложена основа под претензии на Крым. В 93 году, например, признали Севастополь городом федерального значения России. То есть, конечно, были и те, кто говорил о том, что надо бы вернуть всю Украину, были и те, кто выступал за то, чтобы вернуть хотя бы Крым, как оно получится. Но в самом начале 90-х, благодаря интенсивной вот дипломатии Кравчука и Ельцина, особенно из-за проблем внутри самой России, связанных с противостоянием между президентом и парламентом, до этого дело не дошло, до военного разрешения. А в 94 году началась Чеченская война, и тут уже России, конечно, стало совсем не до Крыма. То есть Украине в этом смысле геополитически очень повезло. Мы не попали в жернова российские в 91 году, как попало Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, а потом, после 93 года, это уже стало России не по силам. Так что, ну, а в 14 году, конечно, удача закончилась, и пришлось расплачиваться по старым счетам.
Спасибо Сергею Громенко, который поучаствовал в таком батле и ответил, прокомментировал, да, как он, как крымский историк, как кандидат исторических наук, услышал, как он понимает, какие аргументы у него есть на сегодняшнее заявление спикера МИД соседней России Марии Захаровой. Спасибо огромное, и мы продолжим этот эфир. У нас уже есть на связи следующий наш спикер, гость этого эфира Владимир Казарин, профессор Таврического национального университета имени Вернадского. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Владимир Павлович, у меня к вам такой вопрос. Собственно, в контексте всех этих заявлений все-таки референдум, вот тот референдум 20 января 91 года, он поспособствовал тому, что Россия в 14 году пришла в Крым, или на тот момент для 90-х это был такой выход из сложившейся ситуации? Ваша оценка?
Я решительно не согласен, наверное, с большей частью тезисов, которые озвучил господин Горменко. И, конечно, референдум 91 года был чрезвычайно важен. Он был одним из шагов выхода Украины из советского пространства. И если бы были какие-то попытки запрета этого референдума, они бы подогрели те настроения негативные, которые, конечно, в Крыму были. Но в результате вот этой очень дипломатической и очень точно проведенной политической и избирательной кампании 91 года, я напомню, что в результате в конце 91 года наши два референдума, крымский и январский, до ГКЧП и украинский декабрьский, после ГКЧП. Так вот, наш крымский в январе проведенный референдум, который сделал первый шаг, он пошел навстречу как бы настроениям крымчан, он удовлетворил в том числе какую-то историческую справедливость возвращения того, что было когда-то после войны аннулировано, а в результате во втором референдуме все были уверены, что Крым и Севастополь проголосуют против в большинстве независимости Украины. И оказалось, не только этого не произошло, но даже для меня, для крымчанина, я думаю, что Сергей молодой человек, он не помнит просто это время. Даже для меня, для крымчанина, было Удивительно, что Севастополь с большим процентом, чем Крым, проголосовал за то, что мы являемся частью независимой Украины. И я хочу сказать, что настроения вот эти, они были реальными и серьезными, и Киев политически переиграл это все. Опять же, он не упомянул совершенно избрание Мешкова в 1994 году. Вы понимаете, каким... И, кстати, он победил с тем же самым результатом, что Зеленский сейчас. Там было 73%, и здесь было 73%. Но там кончилось крахом. Ну и, судя по всему, у нас тоже сейчас не очень все как-то хорошо развивается. И в этом плане и Кравчуку надо отдать должное, и другим политикам надо отдать должное. Кравчук приехал в Верховный Совет Крыма. Он выступал и предлагал, давайте мы решением парламента Украины вернем вам автономию. Опять же, и наши крымские юристы сказали, нет, давайте мы закрепим это как следует волеизъявлением народа. Поэтому я думаю, что никоим образом это никакую оккупацию со стороны России не приближало. И вот вопрос, который был со стороны зрителя, это однозначно силовые акции спецслужб. В Приднестровье была 16-я армия «Лебедя». Там было гигантское количество оружия. Дело в том, что именно в Приднестровье были главные склады на случай войны в Европе. Там было в сумасшедшем количестве оружия, которое должно было потом снабжать все части, которые, ну, как бы двигаются туда. И в этом плане, конечно, они это сделали силовым образом. Я думаю, что очень просто можно ответить на этот вопрос и в этом смысле отодвинуть сомнения господина Громенко. Мы что, думаем, что утихомиривание ситуации в Казахстане свидетельствует о том, что казахи в большинстве настроены пророссийски по этой логике? Да их просто силовым образом задавили. И реальное количество погибших нам до сих пор не называют. Поэтому это были действия спецслужб. И 2014 год – это никакое не волеизъявление, никакая не позиция крымчан. 60% крымчан были за Украину, 40, вот это, так сказать, пенсионеры, люди старшего возраста и так далее. Вот они как бы определили в каком-то смысле это голосование, но никто не подсчитывал голоса 60% тех, кто были против. На эту тему проговорился российский начальник милиции в 2015 году летом. Он устроил скандал на телевидении и сказал, что за безобразие. До сих пор 60% крымчан не поменяли украинские номера на автомобилях на российские. Вот. Я думаю, они ему язык потом за это отрезали. Потому что вот 40% поменяли, это и есть вот это старшее поколение, дисциплинированное, просоветское и так далее. 60% не поменяли. Я среди этих жертв. Я уехал, но у меня там остались машины, как бы мои. Я до конца не менял. А потом уже нельзя было на них ездить. Они так остались с украинскими номерами у меня там в Крыму, в моем родном Симферополе. Поэтому нет, никаких просоветских, пророссийских настроений в Крыму в большинстве не было. Другое дело, что крымчане ждали какой-то отмашки по поводу определенных силовых действий. Ну, как мы знаем, они так и не состоялись. По каким причинам, это отдельный разговор.
Владимир Павлович, а если вот так вот коротко резюмировать, по вашему мнению, Крым, он с тем, что в 2014 году случился так называемый референдум, да, мы знаем, что российские официальные власти называют это референдумом полноценным, постоянно об этом говорят, но вот, собственно, Крым в некоторой степени же потерял свою вот эту автономию, даже не в некоторой, а в принципе, потому что сейчас мы видим, как развивается Украина, есть децентрализация и прочее, и все-таки насколько независим и автономен в своих действиях, в своих решениях Крым сегодня, после 2014 года, после прихода России?
Ни в какой степени, как Приднестровье, ни в какой степени не свободно и ничего не решает, как Абхазия, Осетия не свободно, ничего не решают. Точно так же Крым не свободен, и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей ничего не решают. Это оккупированная территория, которая будет жить в этих условиях. Другое дело, что там вот пробуждается, иногда утверждается, это естественно для людей, живущих в оккупации, так называемый стокгольмский синдром. Ну, лишь бы как бы не было хуже, лишь бы не было хуже, как бы человек, взятый в заложники, начинает стараться наладить отношения со своим мучителем, потому что он не хочет, чтобы его убили.
Спасибо вам огромное за то, что подключились к нашему эфиру, высказали свое мнение, и оно отлично от того, что, например, первый наш спикер Сергей Громенко заявлял. Мы общались только что с Владимиром Казариным, с профессором ТНУ. А сейчас подключаем к разговору Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы знаем, мы сказали уже в начале программы об этом, Сергей Громенко об этом также говорил, что вот большинство крымских татар не поддержали, даже бойкотировали референдум, который прошел 20 января 1991 года в Крыму. Мустафа Джемилев тогда призвал бойкотировать, потому что крымские татары хотели, чтобы национальный признак учитывался, и говорили тогда о своей автономии в том числе, да, и напоминали об исторических данных и прочее. Как вы думаете, то, что проигнорировано было мнение крымско-татарского народа. То есть как можно было бы в этой ситуации вообще быть? Можно ли было бы прислушаться? Не пошатнулась бы от этого какая-то вот такая ситуация в Крыму? Не пришла бы Россия еще раньше туда?
Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я просто напомню, что десятилетия с изгнания крымские татары боролись за возвращение на свою родину. И два требования, которые сопровождали всю их эту борьбу – возвращение и восстановление национально-территориальной автономии. И вокруг этих двух требований консолидировался весь крымско-татарский народ. 1987 год, массовые митинги крымских татар на Красной площади с требованиями возвращения, восстановления крымской автономии. Создается государственная комиссия во главе тогда с Андреем Громыко. И через год, в 1988 году, публично крымские татары получают очень жестокую такую пощечину, что возвращение невозможно, Крыму нет земли, Крым перенаселен. И второе, существующий статус Крымской области достаточен для развития этой территории и тех людей, которые на нем живут. И тут не проходит и два года, когда в 1990 году Крымский обком Компартии и Москва выходит с идеей проведения референдума для того, чтобы восстановить крымскую автономию. Что же изменилось за эти неполные два года? А изменилось очень многое. Крымские татары десятками тысяч де-факто начали возвращаться на свою родину. Союз испытывал очень большие проблемы, а союзные республики демонстрировали свое стремление к независимости, в том числе и Украина. И тогда Москва пыталась перехватить инициативу на многих территориях, чтобы удерживать эти территории. Надо было упредить крымских татар в их стремлении и праве на свою автономию, и надо было удерживать Украину под контролем Москвы. И вот эта идея референдума 20 января 1991 года. Крымские татары не в большинстве своем, а абсолютно все бойкотировали этот референдум. Было решение из организации Крымско-Татарского национального движения. Мы тогда только-только выстраивали Хурултай, еще не завершились выборы делегатов Хурултая, и это решение ОКНД было поддержано всем крымско-татарским народом, и мы оказались правы. Именно тогда, а буквально через неполный месяц, через пару недель после референдума, уже 12 февраля 1991 года Верховный Совет Советской Социалистической Украинской Республики восстановил крымскую автономию. Де-факто это была русская автономия. Это оказалось бомбой замедленного действия, и она взорвалась в феврале-марте 2014 года.
Собственно, вынесли, как вы думаете, ли вы для себя урок из этой ситуации? Ну, разные представители политикума украинского, разные представители украинской власти, потому что все-таки вот с того момента, когда в 91-м году крымско-татарский народ не услышали, да, до этого момента, уже на дворе 2022 год, вопрос крымско-татарской автономии в Крыму, он, ну, как бы такой в подвешенном состоянии, да, и даже имея там, президента Петра Порошенко, который всеми словами, всеми руками забыл, да, за поддержку крымских татар, но этого не случилось в Верховной Раде такого голосования при президенте Порошенко. Да. Сейчас ситуация, в общем-то, геополитическая, все усложняется и усложняется, и вроде как не до этого. Да. Вот эти уроки истории, когда-то кто-то из украинских представителей власти полностью, он вынесет, он исправит эту ситуацию, по вашему мнению?
Ну, конечно, события февраля-марта и продолжающиеся уже вот 8 лет оккупация Крыма очень многое и кардинально изменили сознание украинского общества, и в том числе и о представлении о крымских татарах, о их устремлениях. Принятие в прошлом году закона о коренных народах в Украине, этому есть подтверждение, но сказать о том, что все в Украине сегодня осознают, что единственно гарантированным таким, таким пробойным аргументом, который безусловно гарантирует восстановление суверенитета Украины над Крымом, это является право его коренного народа на самоопределение, поскольку крымско-татарский народ это свое право хочет реализовать в рамках украинского государства, этот аргумент и этот фактор должен быть максимально использован всем украинским политикумам и партнерами украинского государства.